Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Сразу сказать или подождать? Или оттянуть?
Ну, что смотря? Что смотря ты хочешь сказать? Как называется наш подкаст или в честь какого события мы собрались в том числе?
Даже не знаю. Ну ладно, хорошо. С вами на связи Валерий Истишев, Митя Иванов. И это самый гиковый технологичный подкаст «Сия Руси», так мы его называем, шутливые любя. Дроидеркаст.
Вот молодец, да. Вот кто не знает, вот сейчас я сразу выдам. Лучше все-таки начинать с позитивных новостей. Оказалось внезапно, что на канал Дроидер в Ютубе подписалось более 1 000 000 человек. По этому поводу вы можете пройти, найти видео, ролик, разбор команды Дроидер и написать там в комментариях, что вы хотите вернуть Борю в подкаст. Он слезно об этом просил, его, возможно, пытали, и если он моргнул там 2 раза, значит, его точно пытали, как бы. Вот, поэтому, типа, Боря может вернуться, Боря хочет вернуться, но делает вид, что мы его не пускаем. Поэтому пишем в комментариях,
дружно. Именно так. Он просто думает, что его тут не ждут. Вы же ждете Борю. Мы все ждем Борю. Надо, мне кажется, его сделать как минимум, как сказать, раз в месяц. Боря раз в месяц. Мне кажется, это нормально.
Это рубрика прям. Боря раз в месяц просто
будет забегать. То есть у нас будет... В месяц у нас будет, скорее всего, например, 4 подкаста, если мы будем поддерживать нашу регулярность. И один из подкастов будет с Борей. Можно будет...
разыгрывать на Патреоне, какой будет подкаст с Борей, а какой нет, да?
Призовой. Ладно. На самом деле, да, действительно, очень для нас важное событие. Нашему каналу исполняется, по сути, или исполнилось уже, да?
Исполнилось 10 лет.
В 2020 году. В 2020 году. Это вот в том самом году, в котором происходит так много нехороших вещей. Каким-то образом произошло хоть что-то хорошее. Наш канал наконец-то набрал 1 000 000 подписчиков. Притом так стремительно, что уже сейчас, на момент записи подкаста, на следующий день у нас уже 1 200 000 или 1 300 000.
Я даже думал, сейчас скажешь, вот, прямо 1 100 000 там скажешь. Я думал, ну да, нет, для меня очень приятно...
Хорошо, 1 500 000. 2400.
Почти плюс 100-500 как раз получается. Для меня лично радужно, да, и приятно осознавать, во-первых, себя частью команды, во-вторых, мне очень приятно было как раз 29 апреля 2020 года, когда я понял, что в мой день рождения, 10 лет тому назад, канал Дроидер появился как таковой.
Это было легко запомнить. День рождения Мити, когда день рождения Дроидера. Видите, хоп-хоп, совпало.
Обычная практика, в принципе.
Если... Сделаем Митю мэскотом.
Это, кстати, я не помню.
Да, и по поводу этого события мы сделали очередной ролик из серии «Разбор». Мы знаем, что многие наши зрители очень ценят нас именно за эту тему, которая не так давно появилась, где мы глубоко стараемся разобрать ту или иную технологию. И в этот раз мы разбираем не то чтобы технологию, а то, как устроен и как работает Дроидер, и знакомим со всей нашей командой и немного рассказываем, как мы стараемся и как мы делаем наш контент. Так что зацените, на канале этот ролик уже есть. Будет приятно, если вы напишете, как.
Вообще, да, этот ролик должен собрать 1 000 000 лайков, 1 000 000 просмотров и вообще, как бы. Вообще все должны посмотреть. Весь 1 000 000 подписчиков должен посмотреть.
Скажем так, цель этого ролика не набрать просмотров и подписчиков, а просто как-то немножечко пообщаться поближе.
Да, понятно, но хочется же, чтобы 1 000 000 людей посмотрел. Тот самый.
Ну, ладно.
Золотой 1 000 000.
Символично, да. Ролик про 1 000 000 посмотрели 1 000 000, да. И все, и перестали так. Просмотры запрещены. Лимитированное количество просмотров. Только 1 000 000. Больше уже никто не может посмотреть. Кстати, таких роликов, мне кажется, нет еще.
Как вариант.
Так, ну что ж, на самом деле у нас, кроме этого, есть множество тем. Давайте быстренько их объявим. У нас эпичная битва Epic и Apple. Ну, там еще и Google, знаете, сбоку есть. Потом расскажем, почему. Остальные темы, да.
Нам засветили. Назвался груздем.
Рекламу PlayStation 5. Нам засветили, мы немножечко ее обсудим, хотя там не знаю, что там обсуждать, но тем не менее. Даже супергеройский фильм затизерился один такой, один супергеройский, но не Мститель. Давай, остальные ты тизери.
Остальные темы мы немножечко, наверное, прям коротко поговорим про Samsung, вспомним про десятилетие такой компании, не как Дроидер, а как Xiaomi, которая, видимо, была чуть позже, чем Дроидер оформлена как компания. Вот, ну и обсудим несколько новых устройств, я думаю, так. Вот так вот.
В общем, поехали.
До встречи в будущем.
Пока мы просто не начали, не ушли в такую, в рабочую, к сожалению, историю, я хотел бы напомнить, что, к сожалению, коронавирус, он есть, он продолжает бушевать, на самом деле, если даже вы думаете, что все хорошо, на самом деле, в Европе усложнение ситуации наблюдается, да и в России, в общем-то, не очень хорошо. И я хотел бы просто сказать несколько слов по поводу своего друга в том числе. Дело в том, что недавно из-за этой ужасной болезни ушел из жизни молодой человек, его звали Миша Шагинян, он также известен как Ace of Empire, это человек, который в свое время работал со мной на Gameland TV, потом на Иване, и долгое время был главным редактором, по-моему, 2008 года, если не ошибаюсь, главным редактором сайта gamemag.ru, и вот просто по-дружески очень жалко человека, и хотелось бы какие-то передать слова соболезнования его семье, его близким, мы с друзьями сейчас постоянно на контакте, общаемся, и это трудно поверить, просто хочется еще раз напомнить, что не шутки это, ребят, вот так.
Да уж, это я не знал лично Мишу, но, возможно, мы даже с ним пересекались в PSN, когда там играли в Destiny, потому что со всей тусовкой я тоже знаком, как раз в основном удаленно. И я, конечно, тоже выражаю соболезнования, это... Я не знаю, ему даже 33 лет не было, и вот такое произошло. Я, конечно, это не знаю, что еще тут добавить, но вот. Будьте осторожны и берегите своих близких. Вот самое главное. Не стоит сейчас расслабляться и опускать все как бы мимо. Носите маски, старайтесь почаще носить маски, менять маски, мыть руки и так далее. Все эти как бы требования, которые предъявляют, это не чтобы сжать наши какие-то свободы, это именно для того, чтобы защитить наших близких. Это важно. Вот. Так, на такой ноте, конечно, мы начинаем подкаст, точнее, уже не начинаем, уже продолжаем, но это важно. Это важно, друзья.
Итак, проблема. Проблема. Игра Fortnite, в которой мы с тобой не играем, но заходим периодически посмотреть какие-нибудь ролики, трейлеры фильма «Довод», или какой-нибудь ивент, или какую-нибудь музыку послушать, да. Игра Fortnite, которую производит и владеет правами на нее Epic Games, внезапно стала...
Которая также владеет движком Unreal Engine. Послушаем, это важно. Это потому что Unreal Engine — это движок, на котором сделано... миллионы игр, на котором сделано куча всего крутого, даже AAA-тайтлов. Многие делают. Unreal Engine — это так же, как Unity, это два столпа гейминга сейчас, которые существуют вообще. Вот. Это я просто объяснил, что Epic Games не только Fortnite, хотя у нас аудитория и так в курсе.
Ой,
я
думаю, там дофига,
у нас
там, да.
Продвинутая
там.
Аудитория. Но тем не менее, просто Epic Games — это так. Такие вот яйца, короче.
Да, это владельцы своего собственного магазина, который сейчас со своей стороны, по-моему, поддавливает так Steam всякими бесплатными игрушками, типа бесплатной раздачи GTA у себя навсегда и так далее. Сейчас Цивилизация, да, вышла... Не Цивилизация, Total War вышел бесплатно, короче. Он был в течение суток просто бесплатно, его можно было забрать свежую игру. Это вообще, конечно, такие события они
Кстати,
делают.
Кстати, не смотрел на акции Epic Games, когда началась вот эта вся фигня. Акции Epic Games, как все видят.
Я пока посмотрю, ты дальше. Я не смотрел, по-моему. Я, по-моему, искал этот тикер, не нашел. Ну
вообще
ладно.
Есть акции.
В общем, история, да, такая, что Fortnite, он присутствует не только на консолях, он присутствует не только на ПК, и это тоже важно. Но он присутствует в качестве мобильной игры, и я так понимаю, что, в принципе, сильно не отличается этот Battle Royale на мобильных и на...
Полноценная игра. Не, полноценная игра на мобильных. В том-то и дело, что это как бы сама компания делает, это не кто-то там сторонний.
Да, и как бы...
А это именно, да.
История в том, что, как оказалось, разработчиков из Epic Games очень заботила ситуация с теми самыми 30% отчислений, которые ты просто так платишь компаниям Apple, компании Google. И при этом...
Давай, не будем сразу говорить просто так. Во-первых, ты платишь это за использование
Подожди, я хочу, я хочу объяснить. Их не парит эти 30%, когда они используют инфраструктуру PlayStation, Xbox, там Nintendo, ПК, потому что там они получают всякие бонусы, всякие дев-киты, кучу всего. А тут ты просто платишь за размещение в магазине. Их это безумно напрягало. И они сделали что? Они накатили обновление приложения. которая, в общем-то, ничего не добавляла, кроме того, что включала внутренний магазин, с помощью которого они продавали все те же, там, ту же игровую валюту и все те же мульки, фишки, крестики, нолики, но дешевле на 20%. Причем навсегда, типа, из серии. То есть, типа, это была, типа, пожизненная скидка 20%, если ты оплачиваешь в магазине у себя внутри, не через Apple Store. И по этому пути, на самом деле, тут такая двоякая ситуация, потому что по этому пути близкой пошел Spotify, который тут же поддержал Epic Games, и эту же историю очень сильно продвигал Павел Дуров со стороны Telegram, который уже несколько недель рассказывает людям про вот эти самые 30% отчисления. Это раз. Но главное...
Но давайте объясним разницу. Да. Почему Spotify... Нет, давай сразу объясним разницу, потому что как бы это важный момент, потому что мы говорим по тому же пути, но все-таки есть определенные правила, да, взаимодействия пользователей и площадки. И Spotify их хитро обошел. Spotify не удалили, как вы видите, из Apple Store, а им можно пользоваться. Единственное, что нельзя делать... Вы не можете купить подписку на Spotify с iPhone, с iPad или с любого другого Apple-устройства, но вы можете сделать это через веб-версию. В веб-версии вы покупаете подписку, и у вас все это работает как бы на Apple-устройствах. Это такой обходной путь, они не нарушают формально никаких правил, но при этом не платят отчислений Apple. Ну, как бы все логично. Но зато как бы у пользователя чуть... меньше удобства оплаты подписки, если он себе просто скачал приложение. Ему нужно сделать какую-то дополнительную операцию, зайти в браузер, даже в тот же Safari зайти, неважно, с этого же телефона. Но все равно сделать лишнее действие.
Зайти в браузер, создать аккаунт, после этого еще оплатить, да. То есть там много шагов на самом деле.
Создать аккаунт ты можешь и с iPhone, а потом просто зайти в него в браузер и оплатить. Неважно. Ну, как бы речь именно об этом. Вот. И в итоге, что у нас как бы получается? Эпики сделали по-другому. Они сделали специально, чтобы нарушить правила. Они разместили, как бы, по сути, ссылку на эту покупку внутри своего приложения. То есть, грубо говоря, ты заходишь в игру, скачанную на iPhone, на iPad, короче, на Apple-устройстве, на iOS-устройстве, и по ссылке ты можешь пройти и купить как бы с их магазина, обходя комиссию Apple, которая за in-app payments идет вот это 30%, вот. И это было нарушение правил. Кроме того, кстати, тут стоит
сразу добавить просто, что одна и та же, типа, одни и те же, там, по-моему, 1000 этих U-баксов стоит в Apple Store $9.99 в американском, а через Epic Games Store она стоит $7.99. То есть $2 вот этой разницы, они уже вот здесь, они заложены прям сразу.
Ну, кстати, там, кстати, я слишком много «кстати» говорю, простите, но это действительно «кстати». В политике правил вот именно подписки есть еще одна оговорка. Я не помню точно, мне нужно выяснить это подробнее. Но, насколько я знаю, вот за вот эти 30% платится не всегда подписчиками. Если я ничего не путаю, то вроде бы первый год. Грубо говоря, тот же Spotify первый год там пользователь платит 30%, как бы из него вычитаются эти 30% и уходит Apple. А потом на следующий год либо процент снижается, либо вообще убирается. Мне кажется, там снижение идет. Помнишь, это еще было как раз...
Вот это я не помню, но с другой стороны...
Там на самом деле достаточно гибкая схема. Они тоже, знаешь, немножко хитрят. Я имею в виду, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы сейчас пока не копали очень глубоко в этом вопросе. Если вы хотите, кстати, напишите тоже там в соцсетях. Может быть, мы сделаем отдельный разбор и расскажем, как все это работает и почему это так происходит прям вот глубоко-глубоко. Но это совершенно не поверхностная тема, которую мы сейчас обсуждаем. Это такая очень глубокая и наболевшая.
Ну, тут надо, да, там еще сказать по поводу того, что Fortnite, во-первых, существует не первый год. И одновременно с Apple также попал и Google. То есть ровно такие же диаметральные действия пришлось сделать и Google, удалять магазин удалять приложение из магазина приложений, из, соответственно, App Store и из Google Play Market. Одновременно практически...
Они провернули абсолютно одинаковую историю.
Да,
но... Они провернули... Все кричат об Apple, но они провернули одинаковую историю и с Google, и с Apple. Они и там обновили приложение. И они также нарушили правила и Google Play Market.
Да, но тут есть несколько... Но.
Есть.
Да. Apple держит полную монополию на магазин, и, собственно, тут же полетел судебный иск. А мы понимаем, что за полчаса судебные иски невозможно сделать, подготовить документы. Более того, вышел ролик в духе 1984, того самого ключевого ролика Apple, когда Apple вернулся с большим братом в 1984 году. Этот ролик был показан на Супербоуле. Он стал типа легендарным и культовым примером таких безумных
да,
роликов.
Да.
Да, и они делают точно такой же ролик, тут же подают на компанию в суд, и ты понимаешь, что явно это как бы вот просчитанная, типа, менеджментом Epic Games.
Просчитанная история. Мощная стратегия, да. Это был мощный удар.
При этом.
И самое интересное, да, почему как бы, вот, чтобы понимать, почему у Apple это монополия, а у Google это не монополия? Потому что единственный магазин, который вы можете поставить на Apple устройство, это, соответственно, App Store.
Вы даже не ставите его.
Вы не можете установить сторонние приложения. У вас нет такой возможности. Только если jailbreak сделаете. Или вы можете установить там через Test Flight или еще что-то. Но это все равно как бы не считается. Потому что на Android вы, по сути, можете поставить не только сторонние приложения АПК-шкой, ну, на свой страх и риск, а еще и просто сторонний магазин приложений. Вы ставите сторонний магазин, например, тот же магазин приложений Huawei, тот же магазин приложений Samsung. Например, в магазине приложений Samsung до сих пор Fortnite присутствует, потому что как бы там они никаких правил не нарушали, вы можете Fortnite поставить через Samsung магазин и играть, или просто АПК-шку с сайта скачать Эпика и поставить на любой Android. Тут как бы нет монополии, тут все просто и прозрачно. Единственное, опять же, пользователю немножко сложнее. Он действует, делает на одно действие больше, потому что если он привык ставить приложение только из официального магазина, то тут у него такой возможности нет. И для каких-то пользователей это может стать таким фактором, что он, ну и ладно, не буду ставить, вот типа того.
Собственно, тут же Epic Games подают в суд на Apple и как раз обвиняют в монополии. Google тут, ну, Apple тут же отвечает, что были нарушены права, вот эти правила пользования сервисом.
Правила.
Да, и следующий момент, да, что Google при этом открыто рассказывает, что «Привет, мы удаляем из магазина Play Market приложение Fortnite, но при этом вы можете поставить его из там Aptoide, из других сторонних приложений». И при этом тут надо вспомнить историю, которая, допустим, была год назад, ровно в момент анонса Samsung Galaxy Note 10, когда официально Fortnite, которого не было на Android, он появился на Samsung Galaxy Note. Более того, они запихнули туда специальный там какой-то скин, который, я помню даже комментарий на обзоре на Droider, что его прям просили, типа, как-то там прислать этот скин, когда, типа, Galaxy Note, вы же, говорит, не пользуетесь.
Мне кто-то рассказывал, то ли Макаров там продавал какой-то Samsung, и ему позвонили несколько школьников и спрашивали просто, а дайте попробовать его, потестировать, чтобы взять, короче, этот код для скина. Ну, короче, не покупая телефон, просто взять вот ништячок.
Да, и в общем... И тогда это была история, собственно, год назад, когда анонс Fortnite таким образом произошел там на Samsung, все, ну, как-то прям порадовались, потому что Fortnite официально на Android не было, он только потом в Play Market появился. И реально люди, которые хотели играть в Fortnite, они могли его скачать через АПК-шку официально с сайта Epic Games Store, собственно. А сейчас, я так понимаю, эта ситуация восстанавливается таким же образом. Ты можешь, собственно, скачать АПК-шку, поставить и играть. И, собственно, платить эти самые игровые деньги, если ты хочешь что-то купить, внутри уже Epic Games. Таким образом.
Да, но на Apple нету возможности сейчас поставить Fortnite. Только те, у кого он до сих пор еще есть.
Вот. Да? Ну да, я так понимаю, что там не будет обновлений, еще чего-нибудь. Там же уже... Да, и главное, что Apple в ответочку начинает делать классные шаги под названием, как раз вот ты сказал про Unreal Engine. Они начинают давить разработчиков, которые разрабатывают на движке Unreal Engine, игрушки.
Вот это, кстати, какие-то данные немножечко... мы еще не видели официального заявления Apple на этот счет, официального пресс-релиза, чтобы он прислал свою позицию. Это уже начали ходить как бы, с одной стороны, слухи, с другой стороны, может, они подтверждены. Мы еще пообщаемся с разработчиками, узнаем и расскажем вам, может быть, даже пригласим на один из подкастов обсудить эту тему, потому что я уверен, что она будет долгой, она будет несколько недель, может, несколько месяцев длиться, и кипеть будет, бурлить. Да, сейчас есть такая информация, что Apple вроде как запрещает разработчикам использовать Unreal Engine в своих играх, соответственно, которые выкладываются в их магазин. Но я, если честно, в это прям очень с трудом верю. Ну, в смысле, я прям вот пока в это не верю, пока не увижу официального релиза или официальной позиции компании. Потому что это как-то очень странно. Это как будто бы себе подрезать крылья немного. В общем, да. Короче, давайте пока на этой теме остановимся. Вы поняли, в каком она состоянии, да, находится?
Нет, там еще можно добавить, да, что вроде как уже назначили судью по делу, и это судья, который проиграл, вернее, не проиграл дело, который
отклонил иск
в пользу Apple в 2013 году, насколько я понимаю, или когда-то тогда. То есть, вот, в общем, какая-то такая уже.
Да, наоборот, история, он вроде отклонил иск.
Набирает обороты.
А, да?
Может быть, отклонил иск. Ну, вот.
Окей.
Ну, как бы. История продолжает развиваться, и думаю, что она постепенно-постепенно будет еще дальше идти. Давай к гаджету.
Ну да, дальше. Давайте, нет, давай немножко еще про игры. Просто чуть-чуть хотел сказать про этот трейлер PS5, который сначала утек у нас, как всегда. Потом нам прислали его в виде официального пресс-релиза. Что значит там показано? Если вы еще не видели, ссылочка будет в описании. Там нам показывают, что консоль будет сделана на PlayStation 5, будет сделан упор на ощущения, на то, что вы будете чувствовать, как бы, в играх. Чувствовать. Это вот прямо главное. Как они там это называют в ролике? Я, кстати, русскую версию не смотрел.
Play has no limits.
Play has no limits и еще что-то. Ну, да. В общем, интересное. А, кстати, какой там в конце лозунг? Там же не for players, не this is for players, а другой лозунг в конце. Это тоже любопытно.
Ну, ролик, господи, ролик ничего не показал. Они там, типа, показали, как девушка оттягивает лук, там никакого тебе геймплея, ничего. Это просто очень странный, на самом деле, достаточно плохо снятый ролик, честно тебе скажу, потому что там зеленка просто просвечивает
commercial
везде и всюду.
Да ладно, нормально снято.
Графон там плохой. Где графон? Я вспомню того осла и барана.
Ну да, окей, ладно. Что ж, давай по гаджетам. Идем по гаджетам.
А, смотри, Microsoft Surface Duo, который анонсировали достаточно давно, но наконец теперь появилась дата его предзаказа и появилась сумма. Напоминаю, что это устройство, которое представляет из себя гнущийся смартфон, который нифига не гнущийся смартфон, а скорее всего мини-микро-планшет или очень похожее что-то на Lenovo Yoga, но с двумя экранами. Это два отдельных устройства, которые на таких а-ля петлях соединить друг с другом, и поскольку они достаточно тонкие боковые рамки имеют, получается, что они становятся единым достаточно большим девайсом. Вот, но стоить этот девайс будет дорого. Он будет стоить 1400, по-моему, долларов. Вот, и тут задается вопрос, хочешь ли ты обладать устройством за 1400 долларов, когда у тебя есть какой-нибудь условный Galaxy Fold, который стоит не намного дороже, и при этом дарит тебе какой-то другой экспириенс и какой-то другой, вообще, как бы, форм-фактор, какой-то гиковости больше. Уровень гиковости, он выше.
Но, наверное, самым важным все-таки в этом устройстве является то, что это мобильное устройство, которое сделала сама компания Microsoft. Мы давно такого не видели. И изначально вроде как его обещали сделать на новой винде, но...
Да хрен тебе, Android там будет. Это вообще Microsoft делает устройство на Android, оно будет гнуться, оно будет с двумя экранами, это вообще что-то с чем-то. На самом деле Microsoft в последние годы делает какие-то клевые вещи, то есть типа True Wireless начали делать, потом типа сделали Bluetooth полноразмерные наушники, очень красивые, кстати. Вот они прям выглядят неплохо, хотя True Wireless очень странно выглядит.
Там еще вот эта крутилочка есть прикольная.
Вот да, на больших у них крутилочка, а на True Wireless они выглядят как два туннеля таких, которые в свое время были так популярны.
Ну это все равно интересно, любопытно.
Да, ну и плюс, естественно, есть Surface, там Surface Pro, и вот эти новые Surface, которые как раз типа планшеты, Surface Duo, Surface Neo, да, вот эти все устройства, вот это, конечно, супер интересно, и хочется на самом деле посмотреть, потому что, ну, в плане дизайна они очень сильно подтянули, честно скажу. А вот в плане того, как Microsoft хочет поработать на Android, это прям интересно, на мой взгляд.
Да, когда-то они упустили свой шанс, скажем так, поработать на андроиде, когда у нас была эпоха Люми, если можно ее так
назвать.
Где-то
икнул Стивен Эллоп, да?
Да, эпоха разрушения Nokia, эпоха убийства Microsoft Nokia. Ну, короче говоря, да, было такое темное время. Посмотрим, получится ли Microsoft как-то вскарабкаться обратно на мобильный сегмент и каким образом это выйдет. Может быть, через Android, кто знает, посмотрим. В общем, да.
Еще одно устройство, гибкое очень, которое мы видели год назад, оно вернется, какая-то очередная, типа, реинкарнация Motorola Razr нас ждет. Копнули, так сказать, стюардессы. Кстати, я вспомнил, да, еще же новость была, что BlackBerry в 2021 году вернется. Вот это вот
я
копнули,
видел, да.
Так копнули, понимаешь. Но там обещание такое, что у нас будет 5G смартфон, у нас будет физическая клавиатура, и это будет BlackBerry. Вот, это такой короткий анонс, потому что тут новости никакой нету. Стало известно, что просто новый правообладатель на торговую марку, которая раньше принадлежала Research and Motion изначально, потом это был, соответственно, TCL некоторое время.
TCL?
И, да, и закончилось это вот теперь каким-то там Onward Mobility, который сидит где-то в Техасе, в Америке, и говорит, что мы пилим сейчас новый BlackBerry. Вот, но, типа, тут вопрос к Motorola Razr, потому что они вроде как делают лучше, но по слухам говорят, что это будет 765G, будет опять небольшой аккумулятор сравнительно, и главная новость, что появится SIM физический, которого не было в первом поколении, когда eSIM, ну, был разве что, не знаю, в Америке, немножечко совсем в Европе, да, там, ну, типа, чуть-чуть везде. В основном типа, даже вот то, что наш опыт по Aerolog говорит, что скорее это было про трафик данных чаще всего, а про именно связь мобильную там не было особо вариантов. Хотя, может, мы просто не сильно знаем эту историю. Ну, или я.
Ну, нет, там как раз было это ограничение вроде с этим связано, то, что вот не получалось это дело подключать. Но сейчас, да, eSIM в России тоже начинает появляться, судя по пресс-релизам от компаний. Пока подключиться к нему могут там только некоторые, но, тем не менее, все-таки eSIM приходит. Приходит глобально, и, возможно, да, если бы Motorola вышла сейчас только с eSIM, то это было бы более актуально. Более своевременно.
Вот, но, типа, само устройство, кстати, до России так и не доехало и не стало массовым, и вообще про него говорили очень много странных вещей по поводу того, какое оно ломкое было.
Оно не стало массовым по всему миру, не то что, да. Там оно, мне кажется, они его даже...
Но оно стоит дороже, чем, типа, Samsung Galaxy Z Flip. Вот это вот, который, типа, как ракушка.
Да, Z Flip как бы самый единственный массовый, получается, относительно такого формата. Ну,
ну он хотя бы продавался, его можно потрогать, пощупать в магазинах, в демозонах, и даже в России как бы он был. Если Fold в России как-то был да сплыл, потому что по предзаказам, я так понимаю, все-таки ушел, и количество мы так и не знаем реальное, там, ну, сколько да. их было, то именно с Z Flip ситуация такая, что реально ты приходишь условно в демозону в ЦУМ или в флагманский магазин, пощупал, потрогал, понравилось, не понравилось, и захотел, типа, потратил 120 тысяч и купил.
Да.
Но не $1500, опять же, которые стоят Motorola.
Но еще один трейлер вышел. Уже сейчас вышел, наверное, у вас трейлер, потому что мы видели только тизер. Тизер Лиги Справедливости новый от Зака Снайдера. Там мы видим немного. Мы знаем, что Бен Аффлек вроде как вернется к роли Бэтмена как минимум на один фильм. Это есть такая новость.
На Флэш.
Да.
На Флэш. Но... И Майкл Китон там еще будет.
Но что касается Лиги Справедливости, там как раз, я не понял, там Бэтмена, получается, не будет, да? Потому что, судя по всему, там многие только Аквамена, Киборга, Флэш. Так, кто еще там был? Еще ноги. Чьи-то женские ноги.
Насколько я знаю ситуацию, во-первых, Лигу Справедливости первоначально снимал не Зак Снайдер, а потом ее доверили ему, типа, доделать, передоделать, и в итоге он доснимал какие-то моменты в Лиге Справедливости. Поэтому это какой-то получился уже на данный момент это такой долгострой и далеко идущая история, у которой, типа, такие... у которой длинные ноги как раз. И там не только перемонтаж, не только, наверное, какие-то штуки, но говорят, что и до съемки даже были.
Ну, интересно, это, да. Наверное, интересно. Может быть, там, да. Посмотрим, короче. Это любопытно,
но
как
тут,
минимум.
Но тут главный вопрос в том, что действительно, вот присутствие Бена Аффлека, присутствие Майкла Китона, и в то же время мы знаем, что следующий Бэтмен будет совсем не Бен Аффлеку. Это как раз уже вопрос вызывает. Ну, как-то странно. Почему так?
Ну,
может быть, какой-то там... Может, его убьют там, и потом придет Паттинсон и скажет, я Бэтмен.
Теперь я Бэтмен. Теперь я Бэтмен, сучки. Что еще у нас из кино? Из киноиндустрии такого мы... Что мы ждали? Что
пришло? Из кино, слушай, ну я бы сказал так. Я вот хочу с тобой все-таки поговорить про немножечко Umbrella Academy, потому что мы прошлый выпуск подняли эту тему, но тогда ты уже посмотрел второй сезон.
А ты не посмотрел первый.
Досматривал вообще первый. Да, досматривал я первый. Вот, у меня вопрос, поскольку я посмотрел все вот разом, у меня вот самый глобальный вопрос, почему настолько второй сезон интереснее, ярче и прикольней, чем первый? Мое ощущение, что он просто по атмосфере совершенно другой. А во-вторых, персонажи уже раскрывшиеся. И так тебя не бесит, мне кажется, ну, меня лично очень бесит Эллен Пейдж в первом сезоне. А во втором она бесит гораздо меньше, и она как будто там прикольная. Хотя...
Слушай, на самом деле, меня она не бесила. Мне нравился ее персонаж, он сложный. И мне, в принципе, нравится она как актриса. Но речь о том, что первый сезон сильно хуже второго, я с тобой не согласен. Все-таки мне больше первый нравится, потому что мне там как раз нравились очень такие красивые режиссерские ходы вот с этим танцем в доме, потом еще у них был один танец, еще какие-то такие штуки. Во второй части тоже есть интересные режиссерские повороты, но их меньше. Он такой более насыщенный, ты прав, да, он более закрученный, такой чуть больше экшена. Ну, например, вот ту историю, которую рассказывали про их отца в первой части, вот откуда он взялся, я не знаю, для кого-то это может быть спойлером, я поэтому не буду продолжать говорить, откуда он взялся, вдруг вы первый сезон не смотрели. Но я, например, хотел немножечко продолжения, чтобы получить ответы на свои вопросы, которые у меня остались после первого сезона. Во втором сезоне я его не получил. Я получил хороший сезон, но концовка, если честно, меня немного расстроила, потому что мне хотелось чего-то другого. Как будто бы они немножечко слились под конец. И посмотрим, конечно, не получится ли в следующем сезоне из этого какой-то такой ванильной жвачки. Я вот этого больше всего опасаюсь.
Не, я могу сказать, что в первом сезоне был классный момент, собственно, с Клаусом, когда он получил этот чемодан с временем. Вот это прям крутой момент. Я тоже не хочу типа сильно кому-то спойлерить, если кто-то еще не смотрел.
Да, его, кстати, рассказали этот момент. Это круто, да.
Да, но вот просто в первом сезоне было очень много вопросов, ну, поскольку я так понимаю, что основа же там комиксы, да?
Да, да, комиксы, при том, знаешь, что он их написал? А, ты пока рассказывай, я скажу. Нет, да рассказывай пока.
Стив Блэкман.
А, да гадай пока, гадай.
По-моему, Блэкман. Ладно, как бы вот это очень классный момент, но в первом сезоне очень много вопросов лично у меня, потому что я, допустим, не знаю литературную основу. И вот эти вопросы, они наслаиваются настолько, что они весь второй сезон еще рассказывают эти истории, и как бы у них, я так понимаю, еще в загашнике очень много есть этих историй. Но при этом, типа, персонажи очень классные, очень фактурные, и как раз чем мне не нравится персонаж Эллен Пейдж, он вроде сложный, но на самом деле очень плоско его отыгрывают, потому что все другие персонажи, у них ясная линия, в которой они живут и присутствуют. Во втором сезоне они что сделали? Они сделали ту же самую команду, но они ее закинули в 60-е годы в Даллас, там, за неделю до убийства Кеннеди.
Ну да, такой Back to the Future, прям нормальная такая ванилька.
Да, и при этом они очень классно раскрыли каждого персонажа по отдельности, потому что там есть чернокожий персонаж, у которого, естественно, тут же появляются проблемы, потому что нет еще движения Мартина Лютера Кинга, к чернокожим относятся просто настолько, что в кафе не пускают, там, типа, гетто свое.
И, конечно же, они попали во время, когда происходит убийство Кеннеди. Это как бы одна из самых, на самом деле, ярких, ну, таких очень важных моментов в американской истории, которые учат в школах активно. И вот это как бы, что бы было, если бы там Кеннеди не убили и так далее. Об этом это также примерно как говорят, вот если бы у меня была машина времени, я бы там слетал, убил бы Гитлера, потом бы спас Кеннеди и еще каких-то там типа таких дел наделал. Вот это такого же масштаба. Да, ну, по поводу автора комикса...
Поменял таким образом ход истории. Да.
Не знаю, что такое Джерард Уэй. Это солист My Chemical Romance. И те, кто...
А, это как вот, бы, да.
Я думаю, те, кто слышали песни, наверняка многие знают этого персонажа. И это, по сути, он как бы... Это, он автор этого комикса. И по нему был снят этот сериал. Это очень любопытно, по-моему.
Прикольно. Да, My Chemical Romance как раз собрались до пандемии и должны были приехать в Россию, насколько помню, на фестиваль Park Life.
Именно так, да. У меня племяшка...
Но не приехали
племяшка, пока что. Племяшка фанатка, они купили билеты и вот обломался.
Вот, в общем, на самом деле главный момент Umbrella Academy второго сезона — это последние серии, в которых начинается какая-то мясорубка из каких-то странных небылиц, и которые заканчиваются реально просто Земекисом назад в будущее.
Каким часть вторая, да.
Когда они вернулись, когда они вернулись типа обратно, и типа какая-то хрень произошла, и все поменялось в будущее, оказывается, и все вообще по-другому. Вот это, конечно, такое, типа, приветики.
Да, ну давай, все, это уже совсем мы спойлерим. Да, давайте, если как бы...
Ну да.
Не будем дальше в эту тему копать. Обсудили.
А в следующем выпуске подкаста я начал смотреть «Ведьмака», наконец-то, сериал. И я буду плеваться...
О, «Ведьмаку заплатите».
Я буду плеваться какой-нибудь...
Чеканной монетой.
Какой-нибудь жестью. Потому что пока что я посмотрел две серии и уснул на второй.
Ну, жалко, что ты не прочитал.
А, жалко, что ты игру не прошел, во-вторых.
Жалко, что я игру не прошел, но все-таки как бы база основная — это книга, и когда я посмотрел сериал после книги, мне понравился и сериал, и как его сделали, и как изменили по сравнению с книгой, мне как бы не возникло какого-то диссонанса. И кастинг, и все остальное.
Не, у меня возник диссонанс исключительно не из-за кастинга, не из-за чего. Он как-то, знаешь, вот как ты его невольно хочешь сравнить с той же «Игрой престолов», причем такими, знаешь, типа последними сезонами, которые были сняты супер круто, супер классно. А тут я прям реально вижу, где локация снята. Типа там вот на студии выстроили три стены, короче.
Он не такой дорогой, извини меня.
Он совсем не дорогой, он прям дешевый, я бы сказал. И как-то меня прям вот это прям напрягает. Глаз цепляется и прям напрягает. Вот
меня
это
не напрягал, он... Не знаю, я кайфанул. Я с удовольствием еще раз смотрю, потому что я смотрел на русском один раз на английском. И мне понравилось.
И хочешь последний раз посмотреть на польском, я так понимаю.
Еще раз посмотрю, когда выйдет следующий сезон, думаю. Вот. Такой план.
Вместе с аниме и с приквелом, который типа на 7 тысяч лет раньше, да? Или 3 тысячи лет, сколько там? Первый «Ведьмак», короче. А, ладно, на самом деле я хотел с тобой обсудить одну очень важную тему, которая как-то нас с тобой подспудно волнует. Это ролик на канале в свое время был, почему Samsung внезапно рванет там в 2021 году и Qualcomm уже не сдобровать мощно и классно и суперски. А тут появилась новость, что действительно Samsung объединяется прям конкретно с ARM и с AMD, и делают прям нормальный процессор, который по оценкам типа новых там синтетических тестов, там что-то видео у них на 30% уже больше текущего поколения Qualcomm'ов, или даже типа нового, который задумывали.
Ты так говоришь, как будто мы об этом не рассказывали на канале, как бы.
Подтверждение пошли. Новая аналитика пошла. Подтверждение.
Конечно, подтверждение. Но вы помните, если вы не смотрели ролик, как бы история с Exynos'ами очень интересная. То, что до текущего года, по сути, ну не только. Также и в Qualcomm, да, ставит видеоускоритель Adreno.
Да.
Adreno — это монограмма на Radeon. Ну, собственно, это архитектура GPU, которая была разработана в свое время как раз компанией AMD. Но разработана была несколько лет назад и уже как бы очень сильно морально устарела. И она была продана Qualcomm, да, насколько я путаю, если я ничего не путаю. Да, вот.
Да, да, они продали и Qualcomm.
Да, и у Exynos, у Samsung было соглашение с компанией Qualcomm, что они как бы обязаны использовать их GPU в своих процессорах до такого-то времени, до этого года, до такого-то месяца. И, соответственно, это время истекло, и они сразу же в тот же день, истечение этого контракта, подписали новый договор с компанией AMD, то, что они теперь с ними будут работать по этой отрасли, а AMD уже разрабатывает совершенно новый GPU для мобильных процессоров со всеми плюшками, которые по всем, вот уже и по синтетике, которая начинает появляться, будет превосходить все, что есть, и, скорее всего, именно этот процессор будет стоять в новом свитче вместо Тегры, и вообще, в принципе, это будет такой большой толчок мобильных процессоров, что как бы мы увидим настоящий мобильный гейминг и очень много всего интересного. Вот так. Вот так вот.
Ну да, это просто действительно выходит синтетик, который подтверждает, что они, я сейчас просто как раз нашел данные, значит, они сравнивались, значит, с ТТТН. Там будут использоваться новые ядра на базе Cortex-X. Вот, это первый момент. Мощности до 30% прирост по сравнению с Cortex-A77, который используют сейчас основными. И при этом вот как раз GPU тоже там будет гораздо мощнее, в 3 раза мощнее, чем актуальный Adreno 650, говорит вот так вот нам синтетика, представляешь?
В 3 раза, офигеть.
Да, поэтому как бы вопрос серьезный. Да. На этом фоне я хочу про чипы еще сказать. Как мы знаем, успешно продолжается батл против Huawei. Настолько, что типа уже все права на Google уже закончились, лицензионное соглашение закончилось, чипы уже делать вообще нельзя, и, судя по всему, уже отпечатали эти тысячные кирины, которые будут стоять в Huawei Mate'ах новых, а на новых чипов пока что нету, но при этом Китай начал делать собственное производство. И это достаточно интересный факт, потому что собственное производство они начали делать достаточно недавно и уже нахантили людей из TSMC, просто сотнями буквально хантят. Две фабрики. Одна находится в печально известном городе Ухань, а вторая в Гуанчине. Вот. И, собственно, там уже работают по 50 лишних человек они собрали, а до этого там работало в топ-менеджменте уже людей из TSMC, там, ветеранов и прочих. И они уже сейчас, это, знаешь, это новость как бы ироничная с точки зрения Intel, который еле-еле там на 10 нанометров что-то делает и печалится по этому поводу. А как раз-таки новые компании, которые две китайские чипмейкеры, они уже делают 14 нанометров и 12 нанометров. То есть примерно на 2-3 года, 2-3 поколения они отстают от TSMC на данный момент.
Но как мы знаем, насколько китайцы быстро развиваются, мы знаем, что они догонят.
Да,
быстро.
Просто темп развития это вообще ох.
Ну, на самом деле, по этой теме, насколько сложно сейчас устроено производство процессоров, у нас уже давно снят ролик про экстремальную ультрафиолетовую литографию. Он просто в монтаже лежит и все откладывается. И выйдет он как раз уже на этой неделе, в воскресенье, может быть, после подкаста, может быть, до подкаста. Но так или иначе, вы узнаете некоторые подробности, я думаю, будет интересно. Потому что мы долго работали над этим роликом. Тоже Глеб помогал там, и там... Ну, короче, да, даже общался немножко я там с SML. Ну, короче говоря, интересно будет. Интересно.
Очень круто. Узнаете. Давай, продолжай тему. Я тут вижу, вдруг появилось у нас в плане аниме-выпуска. А это значит, что слово передается Валере.
Да-да-да, я вспомнил то, что я начал смотреть новое аниме, значит, надо о нем рассказать. А, на самом деле, пусть это будет аниме-выпуска, хотя я посмотрел всего 4 эпизода, и... Я еще не сделал окончательного вывода, насколько мне нравится это аниме или нет. Называется оно Blue Exorcist. Рассказывает по сути, главный герой. Он является подростком, вроде как 16 лет или около того. В один прекрасный момент, но, в принципе, это в первом же эпизоде происходит, поэтому это не то, чтобы спойлер, он узнает, что он сын сатаны. Но при этом все его... все время, пока он... Блин, это, наверное, спойлер все-таки. Ну, не, может, и не спойлер. Все-таки это первая серия. Ладно. Пусть будет спойлер, простите. В общем, ему очень все не прет, у него все летит из рук, со всех работ его увольняют. Очень... неудачливый, скажем так, подросток. И в какой-то момент он понимает то, что его растили как обычного ребенка. На самом деле он сын сатаны, но его растил священник. Выясняется, что этот священник экзорцист. Он занимается как раз изгонением демонов. И ну, после некоторых событий как раз сам главный герой тоже решает стать экзорцистом, учиться на это и сражаться, соответственно, с демонами. Я не хочу, и так уже, мне кажется, многовато я говорил вам про него, но, в принципе, вот основная фабула такая. А сейчас я нахожусь на моменте там, того, как он учится в специальной академии экзорцистов, это любопытно. А пока не досмотрел до конца, не могу до конца вам его рекомендовать. Нет, ну ладно, слушай, это аниме. Я побаиваюсь рассказать больше, потому что и так сказал слишком много.
Ты просто
много.
Так описывал, но, как будто на самом деле... в роли него играет Дэвид Теннант какой-нибудь, который этого в Гудоминс как раз играл.
Кроули. Это на самом деле не такое новое аниме, возможно, кто-то уже видел. Кроме того, я решил смотреть сейчас аниме, попробовать на Netflix. И начал смотреть на английском. И мне очень не понравилось, что на Netflix английский идет не... Не слышно японскую озвучку. Он идет просто как бы заменяет ее. Дубляж, по сути. А дубляж я не очень люблю. Я смотрю обычно аниме на русском, чтобы слышно было и японский. Ну, либо можно на японском и с субтитрами смотреть. Это ну, немножечко хардкорно иногда для меня. Потому что я японского совершенно не знаю. Просто мне нравится, как они играют языком и эмоции он передает, да. А здесь я, получается, смотрю на английском, и мне кажется, что я чего-то недополучаю. Я вот думаю начать, наверное, все-таки как-то с языками подумать. Потому что варианта с японским и русским там нет. На Netflix.
Netflix такой себе сервис, конечно. Не дает тебе того, что ты хочешь. Ладно, на самом деле, на прошлой неделе состоялось такое событие, которое достаточно давно ждали люди. Это десятилетие Xiaomi. Казалось бы, такая молодая, сильно растущая, яркая компания. Xiaomi, а уже 10 лет. Дроидеру 10 лет и Xiaomi 10 лет. И на этой основе они взяли и выкатили просто 1 000 000 анонсов. Они представили прозрачный OLED-телевизор. И не просто представили, они его продавать будут. То, что мы с тобой видели, по-моему, в Берлине, Panasonic, помнишь, прозрачный был. По-моему, LG такой же прозрачный был концепт. Но эти LG устройства, мало того, что нормально не продаются, они еще и стоят до хрена. А Xiaomi сделал за скромные там 55 дюймов OLED и Full HD, кстати, матрица. А они сделали там типа 7000 долларов. Ну что это в современном понимании для прозрачного
телевизора? Что это для прозрачного телевизора?
Да вообще, фига, копейки. Вот, ну ладно, на этом фоне они представили компактный холодильник, который я рекомендую вообще всем, потому что компактный холодильник — это жизнь, для пивка ты вообще отлично. $130 за компактный холодильник. Они пошли уже, у них оказалось...
Ты уже заказал, я смотрю.
Новость. Нет, казалось бы, оказывается, у Xiaomi под брендом Midja 2 или 3 холодильника уже есть еще, если что. Сделали еще, не соответственно, новый скутер, который Ninebot Go Kart Lamborghini Edition, который там разгоняется, ого-го, как там, типа до 40, по-моему, километров в час, который вот сидячий такой, типа гироскутер, но типа с обвесом очень крутым, и обвес Lamborghini, даже спойлер сзади есть. Вот это прям очень круто, на самом деле, выглядит. А вот, и при этом еще они представили два смартфона, это Redmi K30 Ultra, который, по-моему, не сильно отличается там от того, что мы видели, потому что там дизайн
почти такой же. Они решили, что это у нас нет слова «ультра» в названиях, надо сделать.
Да, и главное, что они представили Mi 10 Ultra, у которого все под брендом 120, понимаешь? 120 Гц — окей. 120-кратный зум — окей. 120 Вт зарядка. Вот такие три 120-штучных штучки.
Можно вот кипятить им что-нибудь.
Да, и, ну, при этом, конечно, непонятно, когда это дело будет в России официально и будет ли в России оно официально. Я прям повторил досконально почти что. Но это интересно, тем более, что Mi 10 был очень странным устройством, честно скажу, у которого нету никакого оптического зума, что очень странно в 2020 году. Ни двукратного, ни трехкратного, ни пятикратного, а вместо этого поставили странное макро, а при этом 4 камеры. Вот это как ты...
Они думают, что макро будет новый зум.
Слушай, на OnePlus...
Как я вот про Nord говорил.
Да-да-да, типа, ну просто реально, зачем занимать место макрокамеры, если у тебя нет зума? Вообще непонятно. Вот. Но, тем не менее, стоит поздравить вообще компанию Xiaomi, которая там, помимо всего прочего, еще там продолжает бороздить, входить в гору вот этих вот там, типа, Fortune 500 или какие там рейтинги есть. И, в общем, продолжает развиваться и, на самом деле, многими продуктами очень сильно радовать. И при этом уже порой эти продукты не смартфоны и даже не рисоварки, а что-то такое прям безумное достаточно. И
это круто. Прозрачный телевизор.
Прозрачный телевизор. Причем там матрица, кстати, LG-шная, если что. То есть, типа, это хороший прозрачный телевизор, наверное. Ну, то есть, это прям хочется посмотреть, честно скажу.
Слушай, оказывается, Xiaomi уже свои матрицы делают для телевизоров. Я об этом только недавно узнал, и они ставят их на... то есть, например, даже вроде как некоторые компании уже ставят эти матрицы. То есть, они продают их.
Нормально, нормально. Интересно.
Такие вот дела, такие дела. Можно тоже это разобраться, кстати, эту историю. В принципе, что, у нас осталось пивко выпуска, да?
Нет, еще пару тем небольших. Во-первых, мы узнали, что Xbox Series X нам ждать в ноябре. Но даты, конечно, конкретной у нас нету. Это мы узнали на фоне новостей, что Halo решили перенести, потому что там, видимо, допиливать приходится очень вот эту вот знаменитую картинку Popeye Game Pass. Ее решили допилить. Это раз. При этом они попутно сообщили, что Xbox Series X будет в ноябре. Тут, кстати, еще вышел классный мем про Cyberpunk. Может, видел? Нет? С Рик Роллом, короче. Типа открытое письмо от Марчина Ивински и второго разработчика, ну, главного CD Projekt. И там просто слова песни Never Gonna Give You Up.
Нормально.
Это один из прекрасных мемов. Да, но на этом фоне вышла игра, которую полюбилась абсолютно всем, при том, что это абсолютно хардкорный симулятор в открытом мире, на котором, в общем-то, местами могут тренироваться реальные пилоты самолетов. И я так понимаю, что всякие эти Хорика и прочие, которые торгуют джойстиками именно для авиасимуляторов, ситуация сложилась такая же, как на выходе Half-Life Alyx. Потому что джойстиков на рынке нет. Потому что люди пошли в Microsoft Flight Simulator 2020, ультра-хардкорную игру, в которой есть весь мир. Это тебе не Ubisoft, который сказал, у нас The Crew, можно будет проехать всю Америку. Хрен. В Flight Simulator можно пролететь над своим домом, можно полететь в Любляну, как тебе как раз Игорь тут предложил на днях. Особенно покуда с самолетами сейчас туговато, но можно просто полететь, короче. Пару часов, и ты дома.
Слушай, я на самом деле вот как-то упустил сейчас этот момент, и я хочу теперь уже поиграть в это, потому что я действительно... Короче, я хочу полетать, но мне сейчас не на чем летать. Ну, в смысле, можно на компе, но бокс как раз у меня сейчас лежит у Игоря.
Так нет, она же на ПК. Она на ПК.
Но она на боксе.
На Xbox ее нету. Нет, она в Xbox Game Pass, которая для ПК специальная версия, в Ultimate, по-моему. Вот, там, на самом деле, безумные какие-то подписки, там, знаешь, как бы, есть подписка, там, в районе 10 тысяч рублей стоит, которая, там, добавляет тебе два лишних самолета, знаешь, там, люди летают, там, на всяких этих дримлайнерах, боингах, там, на, там, всяких маленьких Cessnaх, типа, люди прям угорают, вот, начали писать, что искусственный интеллект там ходит в депрессию и просто начинает разбивать самолеты, если ты вдруг не сам рулишь, а, типа, на... так сказать, на автопилот ставишь самолеты, и он иногда прям улетает либо в ангар, либо в пике просто в какой-то момент срывается. Вот, но игрушка, судя по всему, очень крутая, она уже проделала миллиард тысяч мемов, она очень красивая, все пишут, что это настоящий next-gen, но при этом это ультра-хардкор в плане того, что это такой, типа, открытый мир в открытом мире, ты должен развлекать себя абсолютно сам и самостоятельно. Вот, и как бы ты вот должен сам придумать, что я сегодня полечу, ну, ты, допустим, вот там из Москвы в Казань ездил, вот ты полетишь из Москвы в Казань на самолете, да, и все. Вот, вот вся твоя цель, это правильно все построить маршрут, правильно долететь и правильно сесть в итоге. Вот, такая штучка на самом деле интересная, но игрушка при этом получила по метакритику больше 90 баллов, вообще 93, по-моему. Это вообще игра года, получается, по метакритику.
Нормально, нормально.
Больше добавить нечего, да? Вот, ну ладно. Сегодня мы, на самом деле, получилось так, что вроде как тем много, но мы прошлись по ними такими жирными мазками, так сказать. И пришли, наконец-то, к пивку выпуска, которым мы отпразднуем 1 миллион подписчиков на Дроидер. Я напоминаю про эту рекордную отметку на наших... татуировках на груди практически. Вот так-то я скажу. И под это дело у меня совершенно оригинальное пиво, которое для меня оригинально тем, что, во-первых, это неожиданная для нас пивоварня Black Cat, к которой я, честно, относился весьма скептически, потому что в свое время ребята делали только на химии всякие напитки, прям откровенно. А тут я увидел, честно скажу, я увидел, что в Догме поставили такое пиво в Инстаграме. А Догма — это один из классных таких ботл-шопов, который, ну, в общем, плохого пивка на свои полочки не ставит. Пиво называется Culture Code Pastilla Cranberry, но сейчас у меня в холодильнике уже появилась Pastilla Cherry. И, собственно, там ваниль, яблоко, из которого основной как бы компонент пастилы, два основных, и добавление, собственно, клюквы или вишни. Вот, и это просто клевое фруктовое пиво, немножко сладкое, немножко ванильное, достаточно мутное и, в общем-то, похоже, достаточно натуральное, то есть там, похоже, нет аромок. И я прям могу сказать, что это, во-первых, красивая банка, потому что она сделана как такие, знаешь, русские народные орнаменты вот этого жёсткого, ну, вот из этих, из гжели, жёсткого и прочего, по-моему, не жёсткого именно взяли. Mm-hmm. Вот, вот, то есть ярко-красные, желтые цвета на черном фоне, прям очень красивая баночка получилась. То есть вот этот культурный код, они взяли именно такие натуральные наши продукты и при этом сделали вот такую версию пивную, и получилось прям прикольно. Прям советую. Вот черри пока не пил, кранбери прям хорошо, зашло прям, классно. Вот, и в общем, очень хорошее, приятное фруктовое пиво, легкая баночка по 0,33. Прям выпил и получил удовольствие. Это самое главное, мне кажется, то, что можно получить от пива. Да?
Да. Party, y'all.
Засим. Спасибо всем, кто послушал этот небольшой и, в общем-то, часовой в кои-то веки, похоже, подкаст. Представляешь себе,
да,
кто-то нас просил делать покороче. Случилось, да, попробовали уложиться, смогли. Продолжайте слушать нас в Apple подкастах, в Google подкастах, в Spotify, если у вас есть вкладка с подкастами. Мы есть на Яндекс.Музыке, мы выкладываемся на ВК и на других подкаст-сервисах. Ставьте нам 5 звезд, если есть такое желание. Да, оставляйте комментарии, кстати, тоже в iTunes, мы их видим и читаем, честно скажу.
Или в Твиттере вот, с хэштегом DroiderCast, да. И я хотел еще рассказать спасибо тоже всем, кто подписан на канал Droider. Все-таки миллион. Возможно, кто-то из вас как раз среди этого миллиона. Я, на самом деле, у меня, кстати, такая милая история была дома, когда я пришел домой. Мне жена, и у меня сейчас в гостях еще сестра с племяшкой, они сделали такой... тортик С кнопкой такая шоколадная получилась кнопка с надписью «Миллион» в веб-сторис, наверное, видели.
Кстати, там же кнопка должна приехать.
Должна когда-нибудь приехать, да.
За миллион же кнопку дают, там золотую или какую она там, типа она же крутая, там какая-то кнопка другая.
В общем, да, меня приятно удивили, это было, за это прям огромное спасибо моим родным. И, конечно, спасибо всем вам, нашим слушателям.
Ну что ж, и последнее, что надо сказать, это до встречи в будущем.
До встречи в будущем, да, с вами были Митя Иванов и Валерий Истишев. И это был Тройдеркаст.
Пока-пока.